Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Спиридоне Тримифунском, беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о поэтическом творчестве священника Константина Кравцова. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Святитель Спиридон Тримифунский. Святитель Спиридон Тримифунский родился в конце III века на острове Кипр. О его жизни сведений сохранилось мало. Известно, что он был пастухом, имел жену и детей. Все свои средства он отдавал на нужды ближних и странников. За это Господь вознаградил его даром чудотворения. Он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, царствования императора Константина Великого, он был избран епископом города Тримифунта. В сане епископа святитель не изменял своего образа жизни, соединив пастырское служение с делами милосердия. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях Первого Вселенского собора. На соборе святитель вступил в состязание с греческим философом, защищавшим ариеву ересь. Простая речь святителя Спиридона показала всем немощь человеческой мудрости пред премудростью Божией. «Слушай, философ, что я буду говорить тебе. Мы веруем, что всемогущий Бог из ничего создал своим словом и духом небо, землю, человека и весь видимый и невидимый мир. Слово это есть Сын Божий, который сошел ради наших грехов на землю, родился от девы, жил с людьми, пострадал, умер для нашего спасения и затем воскрес, искупив своими страданиями первородный грех, и совоскресил с собой человеческий род. Мы веруем, что Он единосущен и равночестен со Отцем, и веруем этому без всяких лукавых измышлений, ибо тайну эту постигнуть человеческим разумом невозможно». В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. После разговора со святым Спиридоном, обратившись к своим друзьям, философ сказал: «Слушайте, пока состязание со мной велось посредством доказательств, я выставлял против одних доказательств другие и своим искусством спорить отражал все, что мне представляли. Но когда вместо доказательства от разума из уст этого старца начала исходить какая-то особая сила, доказательства стали бессильны против нее, так как человек не может противиться Богу. Если кто-нибудь из вас может мыслить так же, как я, то да уверует во Христа и вместе со мною да последует за этим старцем, устами которого говорил сам Бог». На том же соборе святитель Спиридон явил против Ариан наглядное доказательство единства Святой Троицы. Он взял в руки кирпич и стиснул его. Мгновенно вышел из него вверх огонь, вода потекла вниз, а глина осталась в руках чудотворца. «Все три стихии, а плинфа одна», — сказал тогда святитель Спиридон, — «так и в Пресвятой Троице, три лица, а божество едино». Все житие святителя поражает удивительной простотой и силой чудотворения, дарованной ему от Господа. Известен из жизни святителя и такой случай. Как-то он зашел в пустую церковь, повелел возжечь лампады и свечи и начал богослужение. Провозгласив мир всем, он и диакон услышали в ответ сверху раздавшееся великое множество голосов, возглашающих «И духове твоему». Хор был велик и сладкогласнее всякого пения человеческого. На каждой ектине невидимый хор пел «Господи, помилуй». Привлеченные доносившимся из церкви пением, к ней поспешили находившиеся поблизости люди. По мере того, как они приближались к церкви, чудесное пение все более и более наполняло их слух и услаждало сердца. Но когда они вошли в церковь, то не увидели никого, кроме епископа, с немногими церковными служителями, и не слыхали уже более небесного пения, отчего пришли в великое изумление. Святой Симеон Метафраст, описатель его жития, уподоблял святого Спиридона патриарху Аврааму в добродетели гостеприимства. «Надобно знать и то, как он принимал странников, — писал близкий к монашеским кругам Созамен, приводя в своей церковной истории удивительный пример из жизни святителя. Однажды, по наступлении Четыридесятницы, в его дом постучался странник. Видя, что путник очень утомлен, святой Спиридон сказал дочери: «Обмой-ка ноги этому человеку, да предложи ему поесть». Но ввиду поста не было сделано нужных запасов, ибо святитель вкушал пищу только в определенный день, а впрочий оставался без пищи. Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон, извинившись перед гостем, приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо и, усадив за стол странника, принялся за трапезу, убеждая того человека подражать себе. Когда же последний, называя себя христианином, отказался, тот прибавил: «Тем менее надобно отказываться, ибо Слово Божие изрекло: все чисто чистым». Известен также рассказ о том, как воры решили похитить овец святого Спиридона. Глубокой ночью забрались они в овчарню, но тут же невидимой силой оказались связанными. Когда настало утро, святой пришел к стаду и, увидев связанных разбойников, помолившись, развязал их и долго уговаривал оставить беззаконный путь и добывать пропитание честным трудом. Потом, подарив им по овце и отпуская их, ласково сказал: «Пусть же не напрасно вы бодрствовали». В праведности и святости прожил святой Спиридон свою жизнь и в молитве предал душу свою Господу. Это было около 348 года. В истории церкви святитель Спиридон почитается вместе со святителем Николаем, архиепископом Мирликийским. Мощи святителя Спиридона покоятся на острове Корфу в церкви его имени, кроме десной руки, которая в Риме. Христос в центре нашей жизни. Во всем, что случается с нами, видна Его божественная рука. Во всех, кого мы встречаем на пути жизненном, Он сам дает нам возможность проявить отношение наше к Нему, скрывающемуся в образе видимого человека по неложному слову евангельскому: «Что сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне». Этим в дивной простоте своей жил святитель Спиридон. Два ярких примера из его жития. О мнимом нарушении поста и о щедрости к похитителям навеки урок чадам церковным. Ровно месяц назад была память святого Иоанна Милостивого, который при виде хитрого нищего спросил себя: «Не испытывает ли меня Христос?» Такой же или подобный вопрос задавал себе, наверное, святитель Спиридон, когда надо было, вопреки внешнему правилу поста, оказать гостеприимство, равносильное для чистой его души христоприимству. И тогда, когда воры похищали овец из стада, он в них увидел Христовых рабов, почему и не мог не вознаградить их труд. И самое дивное — простота и внутренняя правда его дел. Это никакое не самовнушение, порождающее двоение мыслей. Это чистое евангельское видение вещей и абсолютно мягкая душа, ищущая, где бы оказать милость. Это свидетельство о блаженстве чистых сердцем, которые, погрузившись в милосердие, видят в каждом, кого Бог посылает им, брата Христова меньшего, Бога самого.
эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Аристотеля о государстве. Мы видим, что в своих произведениях Аристотель не отрицает институт рабства.
Отдельный вопрос о рабах. Вот Аристотель даже несколько сомневается, когда ищет ответ на вопрос, как должно строиться отношение хозяина и раба. Сомнения вызваны тем, является ли раб по своей природе рабом.
То есть это естественно ли, или это противоестественно быть рабом?
Да. Вот, скажем, Аристотель приводит пример. Допустим, афинянин взял в рабство жителя города Спарты и взял себе в качестве раба такого же грека. Естественно это или нет? Нет, это не естественно, потому что греки – это люди. Но есть по природе рабы. Это варвары. Вот они должны подчиняться грекам. И поэтому рабство – это естественное состояние некоторых людей, то есть варваров.
Но это чем-то даже на нацизм похоже.
Ну, точнее, скажем так, на расизм. Но это факт. Аристотель, да, собственно, не только Аристотель. Греки вообще относились свысока к варварам. Вспомним Фалеса Милетского, который благодарил богов за то, что они сотворили его человеком, а не животным, мужчиной, а не женщиной, греком, а не варваром. Это естественное состояние, это естественное свойство греческой цивилизации. Такое вот презрительно высокомерное отношение ко всем остальным. Хотя слово «варвар» только в нашем языке приобрело характер чего-то негативного. Для греков варваром был человек, который говорит на непонятном языке, то есть что такое «бар-бар-бар-бар-бар». Вот. И отсюда происходит греческое слово «барбарос», по-русски «варвар». Но многие считали варваров действительно недочеловеками. А у Аристотеля это учение приобретает вполне законченный характер. Варвар – это раб по природе. И даже более того, как он пишет, любой человек обладает какой-то собственностью. Собственность бывает одушевленная и неодушевленная. Раб – это одушевленная собственность грека. И в качестве таковой он и должен рассматриваться.
Аристотель говорит о том, что у раба, у него некоторые другие свойства характера, то, что он не способен сам принимать решения, то, что он не обладает таким умом, как его господин.
Конечно, потому что раб, по природе раб, это не совсем человек. Это действительно, можно сказать, в какой-то степени расизм. То есть есть настоящие люди, греки, есть не совсем настоящие люди, варвары. И поэтому главной добродетелью раба является служение хозяину. Только в этом плане он и должен рассматриваться. И это как раз говорит о том, что в семье должен быть порядок. Раб должен подчиняться хозяину, потому что он его одушевленная собственность. Но феномен рабства приводил к еще одному важному социальному следствию. Рабство фактически отрицало технический прогресс. Согласно мнениям очень многих историков, в Греции технический прогресс был невозможен, потому что вместо того, чтобы придумать какие-то приспособления технические, лучше взять десяток другой рабов. Христианство же, запретив рабство, фактически благословило технический прогресс. Поэтому и здесь мы должны отметить очень прогрессивную в социальном смысле слова роль христианства и, наоборот, регрессивную в социальном смысле слова роль рабства. Но обрати внимание еще на один момент. Это свойственно уже не столько для философии Аристотеля, сколько для всей античной цивилизации. Ведь к чему приводит существование института рабства в античном мире, как в Древней Греции, так и в Древнем Риме? Поскольку рабство считалось естественным, то естественной была и война. Если заканчиваются рабы в каком-то городе, что нужно сделать? Нужно напасть на какое-то государство и захватить новых рабов. Вот Аристотель к одному призывает – нельзя захватывать рабов в Греции. Нападать нужно только на варварские страны. Вообще, вот существование института рабства в античном мире фактически узаконивает состояние войны. Война является единственным способом поддерживать экономику Греции или Рима. Вот в христианстве, когда рабство постепенно запрещается, отменяется и причина для войн захватнических. И поэтому война находится в природе античного мира. И наоборот, война противоречит природе христианского государства.
С другой стороны, апостол Павел же не отрицает рабство.
Апостол Павел проповедует в Риме, проповедует в Афинах, проповедует в языческом античном мире, для которого рабство является естественным механизмом, естественным состоянием. Поэтому он говорит на языке категорий античного мира. И чтобы быть понятым, он говорит, надо жить в мире, надо любить друг друга. Это самое главное. Рабы должны любить своих господ, а господа должны любить своих рабов. Но у апостола Павла имеется и другой оттенок слова «раб». Это работник. Ведь наше слово «работник» имеет корень слова «раб». Раб – это тот, кто работает. И поэтому, когда мы говорим, что я есть раб Божий, я ведь могу сказать, что я просто человек, работающий для Бога, а не раб по природе, выполняющий любую прихоть, не имеющий своей собственной воли.
Мы сказали, что принцип подчинения является основным принципом в семье. А в государстве как он реализуется?
В государстве тоже должен быть порядок. Тоже должен быть некоторый глава, который делает все для блага жителей этого государства. Такое государство Аристотель считает правильным. Но Аристотель, как логик, как философ, привыкший все строго классифицировать, рассматривает разные типы государств и классифицирует их по ряду признаков. Такими признаками являются, скажем, государства правильные и неправильные. Государство, которым управляет большинство или меньшинство. Государство, которым управляют бедные или богатые. Ну, а поскольку богатых всегда меньшинство, то два принципа классификации фактически являются одними и тем же. И поэтому можно сказать, что государства бывают, с одной стороны, правильные и неправильные, а с другой стороны, управляемые большинством или меньшинством. Меньшинство может быть одним. Это царь. То есть это принцип единоличной власти. Это первый тип государства – монархия. Оно может быть как правильным, которое Аристотель называет монархия, так и неправильным – тирания. В чем отличие одного от другого? Монарх живет для людей – и делает все, чтобы всем подданным этого государства было хорошо, а тиран использует государство для себя самого.
Понятно, что Аристотель клеймит тиранию, потому что мы помним еще Платон и Сократ, претерпевшие от тиранов достаточно много, и также к ним негативно относились.
Ну, конечно, философ, тем более Аристотель, который проблеме счастья, добродетели, нравственности уделяет огромное внимание, конечно же, он ищет благо для всех людей, а не только для одного тирана. С другой стороны, бывает государство, которым управляет несколько людей. Здесь тот же самый принцип. Эти несколько людей могут использовать власть для себя, это называется олигархия, или могут управлять для людей. Это действительно лучшие люди государства, аристократы, аристос, то есть власть лучших, по-гречески аристократия. Есть еще третий тип государства, где управляет большинство. Или практически все, как, скажем, было в Афинах. Здесь также может быть какой-то порядок, а может быть полный хаос. Когда порядок, когда большинство правит разумно, такое государство называется демократия. Когда же нет никакого порядка, нет никакой власти, а есть власть толпы, такое государство называется охлократия, то есть власть толпы.
Но эта классификация очень близка к платоновской.
Ну, а ведь Аристотель был учеником Платона. Единственное, в чем он отличается от Платона, в том, что Аристотель не собирается строить идеальное государство. Он гораздо ближе к земле, гораздо ближе к реальности. Он не столь витает в облаках и не пытается обеспечить счастьем всех сразу, мгновенно. Он исследует существующие типы государства, а то, как Платон исследовал государство на предмет его возникновения, перехода одного вида в другой в одноименном диалоге государства, то это, конечно же, классика. И Аристотель, безусловно, учился у Платона, учился и на его учении о государстве. И вы правильно подмечаете, что во многом Аристотель зависит от Платона. Но учения об идеальном государстве у Аристотеля, конечно же, нет.
Вот хотелось бы подвести в конце некий такой итог. Виктор Петрович, вот как мы все-таки можем оценить Аристотеля в мировом масштабе?
Ну, конечно, вы замахнулись с вашим вопросом, но вопрос вполне правомерный, потому что Аристотель – это такая личность, которая требует именно такой оценки. Влияние Аристотеля на мысль человечества невозможно переоценить. Мы уже говорили и отмечали о той роли, которую сыграла аристотелевская философия в формировании христианского богословия. Многие отцы церкви, и восточные, и западные, и особенно западные богословы начала второго тысячелетия, так называемые схоласты, активно использовали категории аристотелевской философии для обоснования и объяснения христианского вероучения. Но не только этим ограничивается влияние Аристотеля на человеческую мысль. Интерес Аристотеля не только к философии, но и к познанию природы, и даже более того, включение познания природы, физики в область философского исследования определило и предмет философии в позднее Средневековье и в эпоху Возрождения, когда философы вновь начинают исследовать природу. Конечно, мы отмечали, что аристотелевское понимание физики отличается от современного понимания этой науки. Но, тем не менее, современная наука возникает именно в борьбе с аристотелизмом. И есть главное, что объединяет Аристотеля и его последователей с современными учеными – это общий интерес к познанию природы.
Ну и поиску истины.
Конечно. И поэтому, если мы говорим, что Галилей, Декарт, Ньютон, Лейбниц полемизировали с Аристотелем, то, следовательно, они видели в нем достойного противника, то есть фактически ученого в современном смысле этого слова, человека, с которым можно и нужно спорить. То есть это не только противник науки, как может показаться при таком внешнем исследовании аристотелевского понимания познания природы, но это человек, который пробудил интерес к познанию природы, поставил вопросы и фактически заставил дать на эти вопросы другие ответы, не те, которые давал Аристотель. С другой стороны, тот анализ государственного устройства, который дает Аристотель, явился истоком для современных теорий государства, и современная политология во многом восходит именно к аристотелевской политике. Ну а говорить о роли формальной логики Аристотеля, ну, просто не приходится. Это то, что созидается раз и на века. Поэтому Аристотель – это не только исторический персонаж. Это не только философ Древней Греции, книги которого могут вызывать интерес лишь у любопытствующих историков. Как любой философ, Аристотель всегда современен. И, надеюсь, мы с вами увидели, насколько интересны и полезны для современного слушателя его идеи.
На этом мы закончили изучение философии Аристотеля. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о книге поэта-священника Константина Кравцова «Аварийное священие». В предыдущей передаче уже говорилось о характерных для сознания современного человека парадоксальных несочетаниях, фиксируемых Кравцовым в преобладающем числе текстов, составляющих содержимое его книг, в частности последней. Какой мыслью, к примеру, обусловлен сюжет стихотворения с довольно многозначащим названием «Престол за 101 километром», уже в первых строках которого возникает некий перекошенный природными и малозаметными, привнесенными человеком изнутри катаклизмами мир? Аистов гнезда на старых водонапорных башнях, ястребы на проводах вдоль дороги, совы, взлетающие из-под фар, Бородинское поле поблизости, осень, в стрельчатых окнах, Можайское водохранилище, праздник. На 1000 долларов роз без числа и геральдических линий от спонсора. Вазы под каждой иконой, летят журавли, аистов только что кто-то убил накануне успения престольного праздника. И с водокачки над крышей школы, школы-приюта, крыло из гнезда торчало. 3 или 4 дня, а все-таки был он, был и на нашей улице праздник, все было и, как хороши в самом деле, как свежи. Что фиксируется в этом стихотворении? Ведь именно то, о чем я говорил перед тем, как его процитировать. Реальность неподдающегося оценке причудливой обиходности зла ввиду переплетенности его с внешними формами благочестия в перевернувшемся сознании современного человека, с не могущей до конца уместиться в нем святостью происходящего праздника, не прямо выражена лишь в горькой и язвительной заключающей фразе, да еще, пожалуй, в многозначащей детали. Крыле мертвого аиста над крышей школы, где нашли приют брошенные родителями дети. Более изощренный монтаж отмеченного мироощущения, запечатленного на этот раз в мозаике сюрреалистических разрозненных видений, записанных, кажется, посредством некоего внедренного в мозг персонажей новоизобретенного аппарата, не могущего или не желающего, или не предполагающего вообще никакой оценки окружающему, применяется в стихотворении, название которого вынесено на обложку книги. Оно предварено эпиграфом из Алексея Еременко, который не дает, как мне кажется, дополнительного посыла к смысловым значениям основного текста. Зато их дают присутствующие и переосмысленные в тексте визуальные образы Босха, которые, как я надеюсь, опытный читатель без труда в нем отметит и выделит. Тяготением к этому творчеству вообще отмечены последние из написанных произведений Кравцова. Итак, аварийное освещение. Смотрит на лилии полевой командир, или на заросли снега на стеклах подросток. Смотрит и видит. Желтком из яйца вытекает в лагуну купальщиц, купальщиков сон, в голубую лагуну из мирового яйца, и вокруг акватории белые единороги. Сидят пеликаны на спинах, приютские дети сбивают из лука плоды на скаку или летучую рыбу, бьют острогой в изумруде воздушных потоков, и смотрит на лилии полевой командир, на заводное потешное войско под земляничиной дикой. Все ноги и не стыдятся, и птицы небесные не умещаются в небе, гады морские, олени и зайцы теснятся в проходах. Крутится, вертится шар голубой, Иеронима ван Акена, визионера из небесного братства Пречистой Девы Марии, изобретателя мины-игрушки. Он говорит: «Мы умерли все, а теперь дискотека. Что тебе снится, электрик Петров? Не сады ли земных наслаждений? Сегодня ночь длинных ножей, пробивающих детям погибели, пах и ладони, ночь новых соцветий. Взгляните, свелись на морозе морские коньки, под льдом распускаются люминесцентные лампы, блестят позвонки, поплавки, шкура Марсия, не облака, шкура Марсия, льется над судным ночным медосмотром, но вот, вот трава полевая, вот лилии у царских врат, островки света ороговевшего, так посмотрите, сегодня они еще здесь, в поле вашего зрения, завтра, завтра разнорабочий Иван их вергнет в контейнер для мусора. Разнорабочий Иван, что тоже наследовал царство, глядя на них, забывая свое Приднестровье, котельную, весь этот джаз, акваторию с единорогами, незагорелую кожу, цвета пелен твоих, Лазарь, лилий на солее, у которой столпились приютские дети. Но что там за солнце встает? Что за люди вставать и не думают? Птицы ли их поклевали? Цветок ли пожрал их какой? Только дым коромыслом над прорубью, только каток и скворец-конькобежец при свете прожектора. Но посмотрите, ныряет за жемчугом мальчик косой с металлической трубкой во рту. Последняя строчка и есть цитата из стихотворения Еременко, являющаяся одновременно и эпиграфом к нему, который я упустил. Обращаю внимание на сочетание в некоторых местах этого стихотворения образа холода, предваряющего ад и непосредственно обозначающий этот ад категории огня. Относительно ранних стихах Кравцова основное значение имел мотив льда, играющего в современной поэту жизни роль удерживающего, в духе известного высказывания Победоносцева. В «Аварийном освещении», где состояние этой жизни рассматривается более пессимистично, это удерживающее, естественно, исчезает, однако след его остается в нескольких стихах. Его мы можем обнаружить, например, в коротком четырехстрочном стихотворении «В церкви». «Под гроздьями негибнущих светил, идти сквозь виноградник твой больной, и видеть сны, где снег со дна могил еще блестит под северной луной». И еще в некоторых. Наиболее важным из них мне представляется стихотворение «Русский авангард», возвращающий читателя к поэтике января и снабженный двумя эпиграфами. Один из поэмы весьма небезразличного мне Александра Введенского «Кругом, возможно, Бог». Далее в тексте есть еще один парафраз из этого поэта «Бессмыслица звезда». Второй из еще более близкой нам всем книги Иова. «Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога — странное великолепие». Далее кравцовский текст. «Флоренский, мерзлота, косые сваи, бараков детских, мокрых стойбищ, крика, над ними краски зиждутся из стаев, до костной ткани содранного лика, и ягелем горит изнанка слога, бессмыслицы звезда или икона, отсутствие кругом возможно Бога, светла погода, облако прогонно, тряпичной куклой мерзшее страдание, вербует крестной славы очевидца, квадратом черным дышит Иорданию, и тундрой, яко ризой, обличится». Но сны и видения, которые наполовину определяют содержание аварийного освещения, обусловлены отнюдь не упомянутым в приведенных стихотворениях веществом. Главную роль в нем играет мотив огня, могущий быть трактованным как метафора неутихающего адского пламени, приписываемого авторам современности. И больше того, проецируемого и в прошлое, и в будущее человечества. Показателен последний по времени опубликования текст в поэтическом альманахе «Воздух». Это поэма, напоминающая развернутую фреску с панорамирующим вдоль ее поверхности взглядом автора, которая и называется, соответственно, «Из среды огня», и где от исходного посыла обозревание автором кратера Везувия, по мере развития кругообразного сюжета расходятся круги, причем как по пространственной вертикали вверх к небу и вниз к морским глубинам, так и временной горизонтали в сторону прошедшего, проходившего неоднократные вразумления огнем, и в сторону охваченной торфяными пожарами во время стояния автором у Везувия России, и далее в сторону будущего Антихриста и в сторону предстоящей человечеству будущей адской муки. Здесь нужно сказать хотя бы несколько слов об отмеченном вертикальном смысловом движении, всегда, сколько я помню, присущем поэтике Кравцова. Эта вертикаль, предполагающая некое многоуровневое восприятие одного и того же явления посредством движения вверх по концентрическим кругам, тоже присутствовала еще в стихах Января, например, в стихотворении «Лайка по имени Чад», где она сопровождалась одновременным, так сказать, выявлением по мере этого возношения предвечной или даже божественной сути преображенных существ, чей возносящийся взгляд пересекается со взглядом описывающего это возношение поэта. Отметим, как последовательно точно фиксируется этот путь снизу вверх, из-под земли на ее поверхность, к небу, и далее в некое перевернутое верхнее зазеркалье. Для более точного понимания приводимых стихов отметим еще одну важную деталь. Имя собаки — Чад. На языке ханты оно обозначает «черный». «Однажды растает на тулове снег, и кто был внимателен к первым стихам, собачьими ребрами выйдет на свет в одной из неведомых северных ям. Он сверху увидит, как ребра торчат весной, когда тает на тулове снег, и некий поэт вдруг бывает зачат, чтоб в день Конституции сталинский свет увидеть под синей скобой стрельца в одной из неведомых северных ям, и также глаза изронить из лица в одной из неведомых северных ям. Ах, как тебя жалко, несчастный мой чад, ты с кожей снятой, как древний поэт, и ребер оттаивших петли торчат, отвыкнув от мысли удерживать свет». Это же горизонтальное парение, следствие, несомненно, религиозного мировосприятия, в том числе и с важнейшей для христианства мыслью о воскрешении мертвых, играет еще более важное значение в аварийном освещении и даже дополняется новым и существенно важным свойством. Например, в стихотворении «Ангелы, силы, престолы» пульсирующая вертикаль, стремящаяся вверх, одновременно как бы растекается по зеркальной поверхности, служащей своеобразной пленкой, отделяющей царство живых от царства мертвых, тоже расширяющегося горизонтального пространства, и в результате на поверхности отображается то, к чему устремлена бегущая вверх вертикаль. Север ли, смерть или просто солнцестояние вод в венецианском стекле полярного круга? Ангелы, силы, престолы, как по воде расходящийся круг, и золотой, сухостой удлиненных фигур учеников у одра, как свечи, теснясь накануне, гнутся от жара, и видишь сквозь воду, север ли, смерть, облака или белый хитон. Приведу еще одно стихотворение, посвященное священнику и поэту Стефану Красовицкому, в первой половине которого тоже происходит подобное движение, связанное с расширением пространства, чья энергетика наряду с заходящим солнцем порождает на этот раз светящийся и расширяющийся шар, но и крест, находящийся в его центре и задающий ему движение, делящий по вертикали и по горизонтали пространство на расходящиеся в разные стороны свет и тьму, здесь тоже присутствует. Станислав Красовицкий, он же отец Стефан, на столе блюдо с рыбой, вероятно, карп, мансарда с окнами на радонежские леса, все дальше на север, и вот уже соловецкое солнце горит над секиркой, не лампа. Вот уже морестранник воздвиг кельтский крест над святилищем Аполлона Гиперборейского, и линия Маннергейма свет отделяет от тьмы. свет, трогающий все вокруг тебя, как будто кровью рыбы золотой, — сказал Айги. Сказал, — так прячут, может быть, за вьюшкою алмазы, как был ты нежен в ветхих рукавах. И это улыбка попа передвижки, хранителя сокровищ Нибелунгов, улыбка скальда. Теперь, аскета, ты всегда в пограничной зоне, вкупе с обещанием пропуска к твоим озерам, дар драгоценнейший для современника. И, наконец, последний пример — стихотворение «Рождение воздуха», с отчетливым взглядом уходящей вверх души на виднеющуюся внизу землю и с многозначным образом вихреобразной винтовой лестницы в финале. Оттепель явит мертвых, трав зазеркалье, волны, волны и пух над ними, борозды океана, выпростал руки спящий из льдины, ветер сеет зеленую соль в солнечные лабиринты. Ныне ты отпускаешь раба твоего, владыко, ибо видели очи мои довольно травинок, утренников и прогалин, а эти пятна рыжих волос и то, как ложился луч на лодыжку, переливался бисер воды на снопе пшеничном. Раб твой исполнен днями и сыт Челсфордом, ныне от сна позволь не восстану, пусть остывает печь дровяная, благодарю, что ломились ведра всегда от лисичек, смородины и брусники. А по зиме чернобурки сбегались из леса подкармливаться на свалках. Не тяжелей мое сердце, перышко чайки баклана, лодка на сеновале и в поле телега тоже, не тяжелей, чем перышко, тоже белы, прозрачны. А городов я не видел, владыко, только ветра дощатый мир, перья витая строят лестницу винтовую. Заканчивая передачу, не могу не упомянуть еще об очень важном для меня элементе поэзии Кравцова — торможениях ритма в конце строк, строф, фрагментов, а то и книг, утяжеляющих этот, в общем-то, весьма плавно текущий стих и производящий впечатление неких загадочных зияний, как будто автор останавливается задним числом, пристально вглядываясь в то, что только что вышло из-под его пера, и внезапно проступает между сказанным прежде и долженствующим быть сказанным далее. Именно таким зиянием другой, еще не наступившей реальности, заканчивается аварийное освещение. Это четырехстрочное стихотворение под названием «Ландшафт». «Стекла высоток и нищенство леса, луч истощится, вот-вот воцарится, ночь как в начале процесса, дым над водой, и над водами птица». Опять, как в ранних стихотворениях, ночь. Но то, что будет вслед за этой ночью, автор не просто догадывается, он знает. И через него это ощущение передается его верующим и еще не пришедшим к вере читателям.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Ярослав Шипов. Лесная пустынь. Местность, которой я когда-то служил, сильно пострадало злодеяние неспосылавшихся русской деревни. К примеру, целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опустошен ради некого укрупнения, и обширные земли его в конце концов заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умирали. Сохранился в селе и храм, каменный, сильно поврежденный. Последний его настоятель был расстрелян, и теперь молился о нас, сонме новомучеников российских. Храмом этим заинтересовался известный монастырь. Искали место для уединения, для скита, то есть. Вот мне и выпало сопровождать пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. Договорились с леспромхозом. Две бутылки тому, четыре этому, и получили в свое полное распоряжение вездеходный Урал. Дело было весной, но поздней. Снег сошел, и даже в лесу зазеленела первая травка. Тяжелый грузовик медленно полз по давно неезженной дороге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали стволы упавших деревьев. И тогда мы останавливались, шофер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить проход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели километров 10-12, и, значит, еще столько же оставалось, случилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, а мы были определены в крепкую избушку, вроде охотничьей, сложной, однако, не охотниками, а пастухами. Вдоль лесного ручья некогда простилались замечательные луговины. Кое-какие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристанище, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограничится, и ночевать придется именно здесь. К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохранились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но мы с батюшкой сошлись на том, что твердая ложа целительна для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, поставили на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помолились и приступили к трапезе. Да чего же вольно, да чего ж хорошо нам было! Никуда не надо спешить, никаких сроков пред нами, времени словно и вообще нет. А уютно, как бывает лишь детям в домике где-нибудь под столом. Поразмыслив, придумали обустройство постели, наломали тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о целительности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогуляться. Был прекрасный весенний вечер, тихий, теплый. Искрилась мелкая некусачья мошкара, тянули вальшнапы. Я рассказал отцу Дионисию, так звали иеромонаха, об этих куличках, о тяге, и он, человек городской, даже, пожалуй, сугубо городской, слушал с искренним изумлением. Попалось сыроватое грязное место с отпечатком медвежьих лап. Я попросил батюшку не наступать на звериный след, а пройти рядом. — Это что, языческая примета? — спросил он. — Да какое ж тут язычество, — говорю. Просто в следующий раз придет и, глядишь, нашу деликатность оценит. А если затопчем его следы, может расценить как вызов. Он тут, наверное, за хозяина. Вот, смотрите, я показал задиры, сделанные на стволе огромнейшей ели. Отец Дионисий не понимал. Да встал, говорю, на задние лапы и ободрал дерево, чтобы все видели, какой он большой. Так он до такой высоты дотянулся. Ну да, говорю. И мой напарник запросился домой. В избушке было тепло. Помолившись, мы легли на веточки и быстро уснули. Среди ночи нас разбудил мощный медвежий рев. — Как паровоз, — сказал отец Дионисий. И, по-моему, паровоз этот приближается. Он избушку-то не сломает? Не должен. А что ж он так ревет? Обнаружил наше присутствие и дает понять, кто здесь самый главный. А теперь ворчит. И это по-стариковски, по-доброму. Вы меня все успокаиваете и успокаиваете. А я, знаете, не достиг высот преподобного Сергия или преподобного Серафима, чтобы запросто пообщаться с медведем. И начал шептать молитву. Я, конечно, тоже ничего не достиг, и потому сожалел, что мы не захватили с собой ни фонаря, ни свечки. Если бы окошко излучало свет, было бы куда безопаснее. Судя по следам, зверь был непомерный какой-то, и при желании мог, конечно, раскатать старенькую избушку. Осталось надеяться лишь на его рассудительность, да на молитвы иеромонаха. Мишка ушел, но заснуть мы уже не могли. Переговаривались. Отец Дионисий рассказал, что в монастыре недавно, лет 5, а прежде работал редактором, причем в нотном издательстве. Я никогда не встречал нотных редакторов, и потому стал с интересом расспрашивать его. Он же, явно обрадованный тем, что погибельная напасть миновала, говорил охотно и весьма живо. «Как же, — спрашиваю, — редактировать музыкальные тексты? Сверять с какими-то эталонными образцами, как при переиздании литературной классики?» «Не обязательно, — отвечает отец Дионисий. Я ведь, когда гляжу в ноты, слышу их, и если возникнет какое-то несоответствие, исправлю. Классика ведь невероятно гармонична, она от Бога. А кроме того, я ведь окончил консерваторию, пианист, много играл, много слушал. Исполнительская карьера не сложилась, стал вот редактором. Но основные фортепианные тексты знаю до мелочей. Скажем, некоторые бетховенские сонаты могу на бумаге воспроизвести по памяти, не говоря уж о шопеновских вальсах или мазурках. Конечно, иногда что-то вызывает сомнение, приходится уточнять, но не часто. А 20 век? Первая половина потруднее, там еще только все разваливалось, все перемешано, надо сверять. А потом гармония совершенно исчезла, и пошли диссонансы, чем страннее, тем лучше. Редактор может пропустить любую чушь, автор все равно не заметит. Большинство произведений и исполнялись-то по одному разу. Знаете, в нашей музыке конца 20 века есть несколько ритуальных имен. Их как пароль то и дело повторяют те, кто ненавидит гармонию, те, кто по определению Господня не может принести доброго плода. Попросите их напеть хотя бы 3 мелодии из сочинения ритуальной кучки, и они сразу умолкнут. Мне в прежней жизни не раз доводилось завершать такие дискуссии предложением: «Вы мне 3 мелодии восхваляемого сочинителя, а я в ответ 30 мелодий Чайковского или Верди, или Бетховена, Шопена, Шумана, Баха». Сразу начинается: «Это совершенно иная музыка, концептуальная». Она действительно концептуальная, в плане идеологическом или даже духовном. Гармония от Бога, а разрушение гармонии от... сами знаете от кого. Вот, собственно, и вся концептуальность. Он помолчал, а потом осторожно спросил: «А медведь больше не придет?» «Не должен». «Да кому он вообще-то чего должен?» И мы рассмеялись. «Куда все исчезло?» — вздохнул отец Дионисий. «Что все?» «Да все. Когда я учился, мы ходили на Рихтера, добывали записи Каллас, ездили в Ленинград на Мравинского. Их давно уже нет, но все, что появлялось потом, даже для сравнения с ними непригодно. Впрочем, давайте спать, а то скоро, наверное, шофер придет». Утром шофер не пришел. Мы доели остатки хлеба и ждем. Он, между прочим, должен был привезти провизии на весь день. Потом насобирали сморчков и сварили их в котелке. Получился обед. Пошли гулять. Обнаружили развороченный муравейник, и я рассказала отцу Дионисию о пристрастии медведя к муравьям. Батюшке понравилось, что маленькие муравьи, защищаясь, могут укусить огромного зверя прямо в нос, и он воскликнул: «Молодцы!» Воскликнул, наверное, слишком громко, потому что медведь, почивавший на другой стороне ручья, проснулся и, круша деревья, бросился прочь. Там было много гниловатых берез, и они разлетались с треском, словно от взрыва. — Что это? — растерянно спросил отец Дионисий. Испугался. Я поведал ему о пугливости могучего зверя и предложил перейти ручей, чтобы взглянуть на свидетельство медвежьих испугов. Он отказался. Других приключений в этот день не случилось. Вот только отсутствие шофера вызывало недоумение. Ужинали пустым брусничным чаем. Ночью снова раздался медвежий рев, но на сей раз паровоз удалялся и удалялся от нас, пока не затих совсем. — Куда это он? — спросил батюшка. — Неужели мы его так напугали? — Не похоже. — А обидеться он не мог? не должен, и мы опять рассмеялись. Утром пришел шофер, повинился, что опоздал на сутки, искал запчасть по всему району. Дал нам еды, починил машину, и мы тронулись дальше. Когда пришлось пилить очередное поваленное дерево, обнаружили следы двух медведей, огромные, нашего и поменьше, какого-то незнакомого чужого. Стало быть, прогонял чужака. Тогда ладно, успокоился отец Дионисий, а то я уж думал, что мы его чем-то обидели. — Большой, — покачал головой шофер, — но прежде здесь обитал вообще безразмерный. Охотники зимой заходят в избушку, а он там спит, вместо берлоги. — И что? — взволновался батюшка. — Что-что? — Подстрелили. Вторая шкура в стране. — А первый где? — Первый где-то... не помню. Отец Дионисий растерянно посмотрел на меня, и я, скрывая улыбку, отвернулся. К полудню добрались. Осмотрели храм, довольно обычную постройку конца XIX века. Стены внутри были закопченными, как после пожара. — Отчего это? — спросил отец Дионисий, не выпускавший из рук фотоаппарата. — Да тут году, наверное, в 70-м художник с писателем ездили, иконы собирали. Тогда почему-то и загорелось. Обратный путь пролетели быстро и без приключений. От бани иеромонах отказался, мол, и так два дня потеряли, некогда. Я спросил его впечатление. Храм-то легко восстановить. Жаль, конечно, что все кругом заросло, и ни одного строения не осталось. Даже переночевать негде. Пусть начальство решает. Настоятель наш дальний родственник этого священномученика, внучатый племянник, что ли. Но вообще поездка была замечательная, особенно жизнь в избушке. Настоящая пустынька. Я бы и поселился в ней. — А как же, — спрашиваю, — медведь? Вдруг завалится вместо берлоги? — Не должен, — смеется отец Дионисий, — и мы прощаемся.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.